Сегодняшняя наша тема – это Бабуль Кафаа Вальхияр, глава, посвященная Кафаа. Что такое Кафаа? Кафаа в арабском языке означает соответствие, равность. Хорошо? То есть, если Пророк саллаллаху алейхи, как говорится в хадисе, «Аль-муслимун» – это «кафа удима», «мусульмане», равны их жизни, равноценны. Хорошо? Кафа в языке равноценность. Равноценность. Что касается шариата, глава называется и так, глава посвящена равноценности в браке, или равности в браке, да, между супругами, соответствия их друг другу. И хияр, выбора, выбор. Сначала мы поговорим о кафа. Кафа, что такое в языке, мы поняли, да? Равноценность. Соответствие. В шариате кафаа это соответствие супруга той женщине, на которой хочет жениться. Да? Человек, мужчина, той женщине, на которой хочет жениться. Соответствие его. Это соответствие может быть рассмотрено в разных вопросах, в разных аспектах может быть соответствие. Соответствие в религии. Соответствие в религии. Дин. Здесь мы скажем, что только мусульманин может жениться на мусульманке. Ни Ахлюль Китаб, то есть христиане, иудеи, ни тем более мушрики, те язычники основные, да, как буддисты там или кто-то другие, они не могут жениться на мусульманках. Это запрещено. Потому что Аллах Субхана Таала говорит в сурате Аль-Мумтахина, а если вы найдете их верующими, то есть те женщины, которые приходят к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, да, приходили из Мекки в Медину, если вы их испытаете и найдете, что они верующие, то не возвращайте их обратно, не возвращайте их к их супругам, бывшим язычникам. Потому что они не дозволены им, этим мужчинам, а эти мужчины не дозволены им, этим женщинам. Это соответствие кафаа в чем? В религии. Что касается мужчины, то мужчина тоже не может жениться на язычнице, исходя из этого же аята, да? Из других аятов. Но может жениться на, разрешено ему жениться на китабия, то есть на аль-китаб, христианка или иудейка. Разрешено, потому что Аллах Субхана говорит, «Вар мухсанат мин аль-зин утур китаб», то есть женщины из тех, да, целомудренные женщины из людей Писания дозволены. Но здесь ученые, они делают, как бы, и предшественники тоже. Никто не говорит, что это харам, это халяль. Но здесь этот брак, он может принести вред, который заключается в двух вещах. Во-первых, влияние, которое может оказать эта женщина, из, будь то христианка или иудейка, на самого этого человека, на мусульманина, на мужа, что может привести к тому, что он потеряет религию, или ослабнет его религия, отразится на его детях и так далее. Это, во-первых, вред, который может быть от этого. То есть, лучше воздерживаться от этого. Лучше воздерживаться от этого, но это не харам. Потому что бывают разные случаи, когда человек вынужден, хорошо, или он боится прелюбодеяния, и не на ком жениться, кроме как на иноверке, хорошо, то есть не на мусульманке. В таком случае язычницы запрещены, но люди книги разрешены. Но браки с Ахлюль-Китаб, то есть с христианками или иудейками, мы сказали, если у человека есть возможность жениться на мусульманке, то ему следует жениться на мусульманке. Это лучше. Из-за тех вредных последствий, которые может привести брак с христианкой или иудейкой. Первое последствие мы сказали, первый результат. Второе вредное, что в этом есть, что остаются мусульманки незамужними из-за этого. Целомудренные, праведные, чистые мусульманки, поклоняющиеся единому Аллаху Субхану ва Тааля, из-за того, что мусульмане женятся на христианках и говорят, это халяль, да, это халяль. Но из-за этого остаются мусульманки не замужними, без мужей. То есть они как бы оберегают целомудрие этих христиан и иудеев, христианок, вернее, иудеек, женясь на них, но лишают этой возможности сохранять целомудрие и чистоту в браке, да, сестер-мусульманок. Это то, что мы видим сегодня. Многие мусульмане, которые видят, что они совершают намаз, вроде уже много лет, вдруг берут и женятся на христианках. Ну, под предлогом, что они вот они близки к исламу там, и так далее. Может быть, они близки к исламу, может быть, они хотят даже, может быть, они говорят, может быть, мы примем ислам, да. Но есть такое правило в исламе, что дела, они делаются, решения как бы принимаются по тому, что есть на сегодняшний момент, а не на то, что ожидается. Может быть, она станет такая, а может быть, и не станет, хорошо? А может быть, наоборот, она, наоборот, этого человека потом обратит в свою веру. Угроза есть этого. И история, которая приводит в книгах ученых о том, что муаззин забрался на минарет и увидел на крыше одного из домов девушку-христианку и влюбился в нее очень сильно, что называется, по уши. И так сильно завладело им это чувство, что он пошел к отцу, к этой девушке, вернее, и сказал, что я хочу на тебе жениться. Она сказала, если только примешь христианство. Алиязубилля. Он сказал сначала нет, поколебался, а потом все-таки настолько сильной была его любовь и страсть, что он принял христианство. Муаззин. Будучи муаззином. И пришел к этой христианке рассказать ей о том, что он выполнил ее требования. Она же сказала, если ты так легко продаешь свою религию, значит ты меня также продашь легко, и я не хочу за тебя замуж. То есть он здесь и не мирского ничего не получил, и потерял дин, религию свою. Насаллаллаху алейхи ва саллям. Итак, это соответствие в религии. Теперь вопрос соответствия в религии, если он мусульманин, хорошо, но есть несоответствие в степени праведности. То есть он фасик, мусульманин, который совершает грех. Как здесь быть? А она праведная, то есть внешне мы видим, что она праведная. Да, внутри это уже Аллах субхана ва тааля знает, а так она женщина целомудренная и праведная. А он фасик. Можно ли в таком случае кафаа? Кафаа это что? Соответствие, да? В таком случае кафаа нет, соответствия нет. Разрешен ли такой брак? Такой брак в принципе, разрешен. В принципе, разрешен. То есть, фасик, грешный мусульманин, он может жениться на мусульманке, целомудренной и праведной. Хорошо? Другое дело, что это нежелательно. Не следует. Если женщина праведная, и сказать, что вот он фасик, но, может быть, она на него повлияет, и изменит его. То же самое касается и обратной стороны, да? Что она его изменит, повлияет на него. Аллаху алям, вдруг наоборот он на нее повлияет. Хорошо? Это что касается вообще грешников. Здесь мы сказали, можно, но следует отдавать за праведных людей. Да? То есть нежелательно отдавать за такого человека. Если только подробность здесь есть одна. Если только это не женщина, то есть за фасика отдавать не следует. Хукам не следует. Хорошо отдавать. Если только здесь нет в этом потребности, так скажем. Потребность какая? Например, она уже не девственница, то есть она была замужем и развелась, например. И уже очень трудно ей выйти замуж, соответственно, особенно если у нее есть дети. Кто-то ее должен содержать, она хочет замуж. Хорошо. В таком случае можно отдавать за фасика. В таком случае можно отдавать за фасика. Или даже если она девственница, ну, например, уже слишком стара в годах. Хорошо. Так получилось, что ей уже далеко за 30 или за 40. В таком случае тоже можно, потому что вред здесь, если соразмерить просто два вреда, хорошо, Аллаху алям, какой из них более опасный. Это все, что касается грешности вообще, да, то есть фиск вообще в общем, кроме такого греха, как прелюбодеяние. Здесь мы сказали, что за прелюбодея отдавать целомудренную женщину нельзя. Харам. Мало того, брак будет недействительный. Почему? Потому что мы говорили аят из Курана, из Сурати Нур. Что? Азания туля янкиха или азания мушрик. Прелюбодейка выходит замуж только за прелюбодея или мушрика, и прелюбодей женится только на прелюбодейке или язычнице. Хорошо? Многобожнице. И хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям тоже в этом смысле из Булугул Марам, который мы приводили. В таком случае брак будет недействительный. Это подробность. В остальных случаях брак будет действительным. Но мы сказали, когда это не нужно делать и когда это можно сделать. Да? Это соответствие фиск и адаля, то есть в праведности и в греховности. Дальше такое соответствие, как аль-хуррия, то есть свобода. Может быть, в этом, с этой точки зрения. Хорошо? Потому что раб, он не ровня, хорошо, свободный. И многие называют еще такую вещь, как сына, то есть профессия. Если, например, он мусорщик там, или какая-то из профессий, которая не пользуется, да, уважением, а она дочь, например, какого-то человека, у которого профессия очень такая высокая, высокопочитаемая. Хорошо? Некоторые называют это как препятствие к браку. Называют это как препятствие к браку. Но, во-первых, здесь меняется все от времен. Потому что тот же, например, хаджам, то есть человек, который делает кровопускание, да, раньше у арабов считалось это низкой профессией, хорошо? Потому что там было связано с тем, что они отсасывают кровь как-то, да? Сейчас, например, хаджам уже, например, такие у него приборы, там, что он уже не связан с таким, да? То есть уже меняется отношение к этой профессии. Поэтому и вообще этот критерий, он не является верным критерием. Не является верным критерием. Следующее, в чем соответствие или несоответствие, это происхождение. Называют ученые. Происхождение. Говорят многие ученые, что араб, арабка, вернее, не ровня не арабу. Арабка не ровня не арабу. Хорошо? Почему? Некоторые даже говорят, что если это есть такая вещь среди арабов кабили и гайр кабили, то есть племенной, то есть араб, у которого есть происхождение, племя, он из племени, хорошо, то есть он относится к племени арабскому, какому-то, например, там Тамими или из Курейша, да, из племени. И гайр кабили, то есть не племенной человек. То есть человек не значит, что у него нет происхождения, у него нет отца, он не знает своего отца. Нет, но он не из арабов и не из племенных арабов. Хорошо? В таком случае некоторые ученые, то есть здесь есть как бы градации среди ученых, да, разные мнения. Есть ученые, которые говорят, вообще брак будет недействительным. То есть это условие брака, условие действительности брака, чтобы было соответствие в насаб, то есть в происхождении, что не араб, он не может жениться на арабке чистокровной. Хорошо? Но второе, то есть это шарт сиха, они называют. То есть условия действительности брака. Помимо тех, что мы назвали четыре, пятое, да, как бы, условия действительности. Другие говорят, что это шарт люзум. То есть условия, мы говорили, что такое шарт люзум. Такое условие, которое не влияет на действительность договора, но влияет на обязательность его выполнения. То есть, если женился вот такой вот неплеменной, да, или не араб, на арабке чистокровной, курайшитке, или тамимитке, да, избранный тамим, то ее родственники, то есть, например, ее дяди, то есть ее род, они могут потребовать фасха, то есть расторжения. Могут потребовать расторжения этого брака. То есть брак действительный, но выполнение его, этого договора, оно не обязательно. То есть может потребовать расторжения. Понимаете, в чем разница между условием действительности и условием обязательности выполнения договора? Шарт сейха и шарт люзум. Оба эти мнения, они, валлаху та'аля а'лам, не являются правильными. Что касается первого мнения, то просто себе представить человек, который, альхамдулилля, очень религиозный, соблюдает молитвы, выполняет дополнительные намазы, богатый, образованный. Хорошо. И выходит женится на арабке. Если, например, это бедная какая-то арабка и необразованная, хорошо. И сказать, что их брак недействительный, потому что он просто не араб, да, или он не племенной араб, или он из мавалий, то есть из вольноотпущенников, хорошо. Конечно, это удивительно даже, как кто-то может называть это правильным, такое мнение. Хорошо, или тем более выдвигать это условием достоверности, да, никяха, то есть истинности никяха, действительности никяха. Второе мнение, мы сказали, что это что? Шарт люзум. Второе мнение ученых. Что хоть и никак действительный, но выполнение этого договора, обязательность выполнения этого договора, она под вопросом. Ну, то есть не обязательно выполнять этот договор. Если, например, отец выдал свою дочь за такого вот человека, не араба, то его братья, например, или кто-то из родственников, они могут потребовать, как бы, чтобы избежать вот этого, как бы, позора, да, или там, несоответствия этого брака, они могут потребовать расторжения этого брака. Это тоже очень бросается в глаза неправомощность, да, тоже этого мнения, неправильность этого мнения, потому что какое отношение имеют вообще эти братья там или дяди к этому браку, если отец вали посчитал, что этот брак правильный, хорошо, и посчитал, что этот человек достоин для того, чтобы жениться на его дочери. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если вы к вам пришли, человек, который пришел, который религии, которой вы довольны, то отдавайте замуж своих дочерей, хорошо, своих подопечных, отдавайте замуж, иначе распространится фитна. И рассказывают, что так вот было, что человек один отдал свою дочь замуж за человека тоже хорошего религиозного человека, а потом, поскольку он не был не араб, или не племенной араб, не кабили, так называемый, да, не был кабили, и они, и родственники, то есть дяди там ее, и сыновья дяди, они двоюродные братья, они потребовали, пришли к кадию и потребовали расторжения этого брака. Здесь чем опасно еще это мнение? Что эти родственники, они могут требовать расторжения брака не потому, что они так переживают за свой род, за чистоту рода, там, и что это неровня ей и так далее. А просто здесь может быть зависть элементарная. Элементарная ревность и так далее. И вот такой случай, что они пришли тоже к кадию, к судье. А судья был, машалла, очень умный человек. И говорит, мы требуем расторжения этого брака. Потому что она ему не ровня, он не араб вообще, не племенной, гайр кабили. Он сказал, хорошо, брак расторгнем, но с условием, что вы будете до конца дней ее содержать ее. Хорошо. Почему он так сказал? Потому что он знал, что если он это скажет, то они сразу пойдут на попятную. Они сказали, начали с друг другом к нам уже перекидываться словами, да, их же было несколько. Будем, нет, да вы что, как мы будем содержать? Нет, нет, не будем содержать, хорошо. И все, и брак, конечно, не расторгнули. Даже если, конечно, они сказали, мы будем содержать, он сказал, извините, но брак расторжению не подлежит. Потому что это мнение неправильное. Что касается вообще превосходства арабов над неарабами, этот вопрос как бы стоит затронуть. Безусловно, арабы как вид, как джинс, то, что мы говорили, да, вот вид, сподвижники, как вид, они лучше, чем другие. Они лучше, чем другие. Почему? Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Он по своей милости одни творения, одним творением отдает предпочтение другими. Хорошо? Так Аллах, Субхану ва Тааля, сделал, что не только потому, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из них, из арабов, они, у них есть предпочтение, как у вид, а потому что Аллах, Субхану ва Тааля, так сделал, что у них даже до ислама, с точки зрения знаний, с точки зрения действий, есть превосходство над другими народами. С точки зрения знания, в чем? Что они более понятливы, как правило, то есть как вид, хорошо? У них это есть. У них есть способность к запоминанию, способность к красноречию, к правильному и понятному изложению, изложению мыслей, хорошо? Язык, развитый совершенно язык, отличающийся от других языков, во-первых. С точки зрения действий тоже у них есть многие такие как бы заложенные качества, которые очень распространены у них эти качества, такие как щедрость, хорошо, там, и другие всякие такие, бесстрашие, хорошо, понятие о чести и так далее. То есть многие такие качества, которые есть у них, поэтому как вид они лучше. Но это ни в коем случае не значит, что плюс... До того, как пришел Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был ниспослан Куран, они были безграмотны, то есть, как бы и были у них эти качества, вот эта восприимчивость к добру была, но не было, как бы, вот этой благодатной почвы, хорошо, возможности совершенствовать все это, применить все это. Когда пришел Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда был, и ниспослан был Куран к ним, то они, это возвысило их реально, хорошо, действительно возвысило их, и через них Аллах, субхану ва тааля, распространил эту религию. Через них. Они те, которые донесли эту религию. И понесли ее, и передали ее. Поэтому как вид они лучше. Не значит, что взять любого араба, он лучше, чем любой не араб. Нет, это неправильно. Это неправильно. Что любой араб, он щедрее, чем любой не араб. Там, или любой араб, он бесстрашнее, чем другой, любой не араб. Нет, это неверно, так сказать. В целом, как вид, хорошо, они лучше. Так говорят ученые. Я не думаю, что кто-то будет с этим... спорить. Хорошо? Если взять, например, на сегодняшний день, не будем говорить какой-нибудь, там, например, какой-нибудь Салтанат, там, Бруней, да, какой-нибудь, которые очень богатые они. У них много чего есть. И взять арабское государство другое, то кто больше заботится о религии Аллаха Субхану ва Тааля, распространении религии Аллаха Субхану ва Тааля? Безусловно, арабское государство, хорошо? Несмотря на то, что те, может быть, даже богаче, чем эти. Что же касается прав или обязанностей, то здесь и араб, и не араб одинаково. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что Аллах субхана ва тааля говорит, инна акрамакум индаллахи атқакум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что нет превосходства арабу, ля фадля, нет превосходства арабу над не арабом, не араба над арабом. В том, что касается прав и обязанностей, здесь все одинаковые. Хорошо? То же самое перед Аллах субхана ва тааля тоже все одинаковые. Никто не может сказать, я был араб, или я был курайшит, поэтому мне я по мосту, по Сарату пройду легче, чем тот, который был не араб. Нет, перед Аллах Субхану все одинаково, Аллах Субхану говорит, инна акрамакум индаллахи атқакум. Поистине самый благородный из вас, самый почитаемый из вас перед Аллахом, тот, который более богобоязнен. Поэтому более правильное мнение, что соответствие в происхождении, оно не влияет никак на договор о никахе. Ни на его достоверность, действительность, сайха, не является шарт сайха и не является шарт люзум. Не является шартом обязательности выполнения договора. То есть позволяет сделать фасх. Да? Хотя мы сказали, что да, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что поистине Аллах истафа валада Ибрахим. Мин валяда Ибрахим бен Исмаиль, да? То есть Аллах субхану ва тааля избрал из сынов Ибрахима сынов Исмаила. Хорошо? Из сынов Исмаила избрал Канана. Из сынов Канана избрал Курейш, из Курейш избрал бену Хашим, из бену Хашим избрал меня, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да? Дальше первый хадис, который здесь приводится в Булугу аль-Марам. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعد مكفاء بعد والموالي بعد مكفاء بعد إلا حائكا وحجاما رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى واستنكر أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم арабы являются ровнее друг другу, то есть соответственно друг другу. А мауля являются ровнее друг другу, кроме ткача и хаджама. Хаджам, кто знает, кто делает хиджаму, да? Хадис передал Хаким. В его иснаде есть передатчик, не названный по имени. Абу Хатим считал, что этот хадис мункар. Хорошо. Этот хадис у него имеется шахид у Базара. Хадис от Муаза ибн Джамаля, но с прерванным иснадом. Этот хадис, он является слабым. Почему? Потому что, во-первых, в его иснаде, цепочке передачи, есть передатчик, не названный по имени. То есть неизвестно, кто это. Это может быть лгун, может быть отвергаемый вообще всеми передатчик вообще. Хорошо? Поэтому с этим иснадом от ибн Умара этот хадис, он не может быть состоятельным. То есть на него вообще нельзя никак опираться. Что касается шахид, что такое шахид у хадиса? Подкрепляющий его хадис, другая версия, которая передана от другого сподвижника, то есть с другим иснадом, да? Такой же. То шахид тоже от Муаза ибн Джабара. Тоже сказано, что там есть инкита, то есть иснад не является непрерывным. В нем есть разрыв. Если есть разрыв, то неизвестно, кто в этом разрыве тоже. Может быть, лгуны какие-то, да, лжецы, которые сочиняют хадисы. Поэтому этот шахид не является шахидом, который может способен подкрепить этот хадис. Хорошо? То есть эти хадисы настолько являются оба слабыми, что они никак не могут друг друга укрепить. Поэтому этот хадис, на него ни в коем случае нельзя опираться. И, соответственно, из него нельзя никаких выводов сделать нам, потому что хадис является слабым. Смысл хадиса, что арабы, они друг другу ровня. То есть любые арабы, будь то Курейш, или Бани Тамим, хорошо. Арабы, они, мы знаем, различаются, как бы делятся на две группы. Ариба и Мустараб. Ариб – это арабы, которые истинные арабы, которые с юга Аравийского полуострова. То есть там, где сейчас Йемен, да, вот эти страны. Это так называемые исконные, коренные арабы, настоящие арабы. И есть мустараба. Мустараба, то есть арабизированные. Сюда относятся вот как раз курайшииты, род пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они относятся к арабизированным. То есть они по происхождению не арабы, а являются потомками Исмаиля, алейхиссалям, которого привез Ибраим, алейхиссалям, туда в Мекку и там оставил. Потом, когда пришли племена Джургум, да, и племена с Йемена, они смешались с сыновьями Исмаиля, алейхиссалям, и те восприняли у них язык арабский. Язык Исмаиля не был арабским языком. Восприняли от них язык арабский. Тоже стали называться арабы, но они арабы никакие. Не ариба, а мустараба, то есть арабизированные. Арабизированные арабы. Итак, вот эти арабы, какие бы они ни были, да, они друг другу ровня. Будь то Бани Тамим или Курейш, любой из племен, они друг другу ровня. То есть любой из них может жениться на другой арабке, из какого бы она племени ни была. Об этом говорит этот хадис. А мауля, мауля кто такие мауля? Мауля — это те, которые не являются арабами. Или вольноотпущенники, которые были пленниками, или рабами у какого-то из племен арабских, потом они дали им свободу, и они стали мауля. Они друг другу ровня. Кроме, сказано в хадисе, хайк и хаджам. То есть две профессии, ткач и хаджам. Почему? Потому что эти профессии, даже если они арабы, хорошо, все равно они не ровня тем, как, например, если это дочка торговца, или дочка продавца золота, или дочь, там, которая продает ткани, хорошо, там, или, не ровня им. Почему? Потому что они, считалось у арабов, что ткач и хаджам — это низкие профессии. Или мусорщик, например. Хорошо, это низкие профессии. То есть они тоже не ровня. То есть этот хадис указывает на Соответствие в чем? В профессиях, вроде занятий тоже. Что это влияет на брак. Что не следует человеку низкой профессии жениться на дочери человека какой-то высокой профессии. Хорошо? Но мы сказали, поскольку это хадис слабый, то не может служить никаким доводом. И все выводы, которые мы назвали, соответственно, они не являются выводами, не могут быть сделаны из этого хадиса. Хорошо? Тем более профессии, мы сказали, что они сегодня, может быть, непочитаемы, завтра уже почитаемы и так далее. Следующий хадис. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة رواه مسلم. От فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها что пророк صلى الله عليه وسلم сказал ей выйди замуж за Усаму. Хадис передал Муслим. Этот хадис передал Муслим, поэтому мы не говорим о степени его достоверности. То есть хадис он достоверный. История Фатима ибн Кейс, что когда муж дал ей развод, к ней посватали сразу три человека. Три человека. Абу Джахм, Муавия ибн Аби Суфьян и Усама ибн Зейд. Она пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы попросить у него совета, на ком из трех остановить свой выбор. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, это нам что, указывает на какой вывод? Вывод, что когда у человека есть какая-то проблема или сомнение, он должен обратиться к людям знания и к людям праведным за советом. Возможно, их совет принесет им пользу, направит их к правильному выбору. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей сказал, Муавия Абу Джахм, что касается Абу Джахма, هو رجل ضراب, то он человек, который бьет свою жену. Хорошо? Сильно. Палка так, что же палка как бы с его плеча не сходит. Хорошо? Поэтому не нужно за него не выходить замуж. То есть это поощрение от пророка Саусана, вернее запрещение чего? Да, принесение каких-то мучений, да, или обид, доставления жене. Он Абу Джахму запретил. То есть запретил, вернее, не посоветовал ей выходить за него замуж. Да? Второе, Муавия ибн Аби Суфьян. Муавия ибн Аби Суфьян, он сказал, он человек бедный. Хорошо. То есть это указывает на то, что если на весах стоят два человека приблизительно одинаковые, хорошо по своему там религиозности или что-то, то богатство, оно может служить фактором для перевеса. Хорошо, если есть один бедный, хороший, и богатый, хороший. Почему не учесть этот фактор? Хорошо? Может возникнуть вопрос, богатство такая вещь, что человек может сегодня быть бедным, завтра стать богатым. Хорошо? И Муавия ибн Аби Суфьян, если он и был тогда бедный, то потом он мог стать богатым. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям не посоветовал за него выйти замуж? Фатима бинт Кайс. Потому что мы с вами говорим правило, которое есть очень важное правило, что смотрим на то, что видим при решении дел, да, при вынесении решений, смотрим на то, что видим, на то, что есть сейчас, а не на то, что ожидается. Потому что то, что ожидается, может будет, а может не будет. Поэтому, когда женишься на женщине, особенно сейчас, может быть, она будет потом праведной. Может, она будет делать намаз. Может, она потом то. Может, она это. Хорошо? Может, она будет делать намаз, а может быть, она заставит тебя бросить намаз. Хорошо? Алиязубили. Поэтому надо смотреть на то, что есть, а не на то, что ожидается. На тот момент было так, что Муавия ибн Аби Суфьян был бедный человек, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому сказал так, как оно есть на данный момент. А гайб, то есть сокровенное, знает только один Аллах, субхана ва тааля, что там дальше будет. Хорошо? И третье Усама. Усама ибн Зейд, ради Аллаху Та'аля. Усама ибн Зейд, он сын Зейд ибн Хариса. Зейд ибн Хариса это кто? Он был рабом Хадиджи, ради Аллаху Та'аля. Она подарила его пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему свободу, и он стал мауля. То есть его близкий, да, в таком. И тогда люди стали называть его, настолько хорошо относился к нему пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что люди называли его Зейд ибн Мухаммад, то есть Зейд сын Мухаммада, пока не пришел приказ от Аллаха субхана ва тааля, вернее запрет называть, возводить своих приемных детей к себе, да, и говорить, что он мой сын, да. А Усама бин Зейд его сын, Зейд ибн Харис. И поэтому, как бы, хиббу хибби Расули Ля Саусам, то есть любимец любимца посланника Аллаха Саусам. Зейд ибн Хариса любимец посланника Аллаха Саусам, а это сын его любимца. И он ей сказал выйти замуж за Усаму бин Зейда. Хотя Усама бин Зейда, он кто? Усама бин Зейд, он кто? Он мауля. А она, Фатима ибн Кейс, она сначала показала. Когда он ей сказал, что выйдет замуж за него, она сказала, как Усама, Усама. Как бы показывая, что как, это же не такой человек, за которого женщина стремится выйти замуж. Хорошо, это же мауля. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если ты выйдешь замуж, то есть если ты послушаешься Аллаха, его посланника, то будет тебе польза от этого. И потом она, Фатима ибн Кейс, говорит, что я обрела действительную настоящую радость от этого брака, от жизни с Усамой ибн Зейд. То есть этот хадис, он достоверный. В отличие от хадиса, который был до этого от Ибн Умара, что арабы, они ровня друг другу, да, а мауля, они ровня друг другу, и что соответствие, оно учитывается в браке, да, и не жениться, там, соответственно, не выдавать замуж за не араба, а араба и так далее, арабку и так далее. Тот хадис недостоверный, на него нельзя абсолютно опираться. В отличие от этого хадиса. Этот хадис достоверный. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он вообще превосходство Усамы ибн Зейда, хоть он был мауля. Хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал последний хадж свой, прощальный хадж. Когда он ехал из Арафата до Муздалифы, то кого взял сзади себя на животное? Его, Усама ибн Зейда, радиаллаху анху. Хотя он не был его близким родственником. Он был мауля, он не был племенным арабом, курайшитом, хорошо? А она, Фатима ибн Кейс, кстати, была из мухаджиров, то есть из их рода, из племенных, из чистокровных арабок, хорошо? Из знатных арабок. И вот когда прощали мухаджи, проксусом, сначала, вот этот наиболее почитаемый путь, наиболее достохвальный путь чего? От Арафата до Муздалифы. Хорошо. Он вез кого с собой? Усама ибн Зейда. А потом уже от Муздалифы до Мины вез Фадля ибн Аббаса, своего двоюродного брата. Хорошо. Хотя тот его родственник, и близкий родственник. Но он его вез позже Усама ибн Зейда, и вез его на менее почитаемом отрезке пути, чем он вез Усама ибн Зейда. Хорошо? И Фатима бин Кейс, несмотря на то, что она из такого знатного рода, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что женись на ней. То есть это доказательство того, что насаб, то есть происхождение и равноценность происхождения, оно не влияет на брак. Не является ни шарт сиха, условием действительности, ни шарт люзум, условием обязательности соблюдения брачного договора. Хорошо. Следующий хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. От Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал о сыне Баяда. Сыны Баяда из мединских племен, из ансаров. Один из родов ансаров. Хазрач. Они арабы чистокровные. Те, которые переехали в Медину из Йемена. Хорошо? Они из племени Кахтан, из южных арабов, переехали туда, в Медину. И он им говорит, этим Бену Баяда, отдайте своих дочерей замуж за Абу Хинда. Абу Хинд, который был мауля. Во-первых, мауля. А во-вторых, еще и хаджам. Хорошо. Отдайте за него и отдавайте за его детей своих дочерей. То есть, вернее, берите его дочерей за своих детей. Хорошо? Этот хадис, который шейх Аль-Бани говорит, что он достоверный хадис, вернее, хороший хадис, хадис Хасан, тоже нам доказательство чего? Что ни происхождение, ни профессия не является ни условием действительности, ни условием обязательства соблюдения договора, да, и никак не влияют на договор. То есть этот хадис, который был до него, хадис Ибн Умара, он слаб и по иснаду, хорошо, и по своему смыслу тоже слабый хадис. То кафа, которое учитывается, то есть соответствие, это только соответствие в чем? Соответствие в религии и в соответствии в праведности. Поэтому, говорит Аллах Субхану Таля, «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Поистине наиболее почтительный из вас перед Аллахом, это тот, который более боится Аллаха. И говорит Аллах Субхану, «Антум башар мима халак». Вы все люди, которых создал Аллах. И говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля фадля рабиина ля аджами, ва ля аджамиина ля рабиин. Куллум ля адам, ва адам мин тураб». Нет превосходства араба над не арабом, не араба над арабом, все вы от Адама, а от Адам из глины, из праха земного. Из этого хадиса, хадиса Фатима бин Кейс, да, мы делаем вывод, что человек, который, которого спрашивают совет какой-то, он может упоминать о недостатках людей. Это не будет гиба, злословие. Более того, он должен упоминать это, назвать это. И даже он за это будет иметь награду от Аллаха Субхану Тааля. Как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал про двух людей, двух других кандидатов, да, сватавшихся к Фатиме бин Кейс, он сказал им, указал ей на их недостатки. Дальше здесь вывод отсюда, знание Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям о своих сподвижниках. Как он хорошо знал, кто чем дышит, хорошо, кто есть кто, у кого какие недостатки. Это отсюда мы сделаем вывод, что человеку вообще нужно знать о людях, которые живут с ним. Хорошо, о его современниках. Если к ним обратятся за советом, чтобы не было, как человек может какой-то плохой, а он там его хвалит выше крыши, да, а он наоборот недостойный человек. И так далее. Другой вывод из этого хадиса, что свободная женщина может выходить замуж за мауля. Отсюда мы делаем вывод, что предпочтение отдается над всеми другими качествами, чему? Религии и ахляку, то есть нравственности. Еще вывод мы делаем отсюда, что разрешено, то есть, во-первых, человек, который сватается, смотреть на его нравственность. Отсюда мы делаем вывод. Другой вывод, что если сватается несколько человек одной женщине и не знают друг подруга, то это не является вот тем запрещенным поступком, которым мы говорили, что нельзя свататься поверх сватовства брата, да? Поскольку здесь они все сватались к этой женщине, не зная про сватовство друг друга, а она просто выбирала, да, между ними. То есть в таком случае это разрешено. Что касается хадиса второго, который мы сказали про Абу Хинд, да, что женитесь, ну, то есть отдавайте за него своих дочерей, берите его дочерей в жены, это указывает нам на разрешенность никаха и на действительность никаха с хаджамом, если человеком любой другой профессии, какой, какая бы она ни была, и на то, что хадис Ибн Умара до этого, это хадис слабый. Что это хадис слабый. Что касается хияр, выбора, то мы немножечко его затронем, а потом, иншаллах, на следующем уроке будем разбирать уже хадисы, связанные с этим. Хияр – выбор. Выбор, то есть, когда уже брак заключен, никак заключен, что у сторон, которые вы заключили договор, выбор – расторгнуть этот брак или продолжить его. Когда может быть выбор? Выбор может быть так называемый хияр уль-уюб, то есть, хияр – выбор, связанный с недостатками. То есть, когда они был заключен договор, когда они женились, одна из сторон скрыла недостатки свои. И потом этот недостаток обнаружил, например, муж, или обнаружила жена этот недостаток скрытый. В таком случае имеется у нее право на расторжение договора. Или у него имеется право на расторжение договора. Если он обманул ее, хорошо, и сказал, там, вернее, скрыл недостаток этот, который влияет на брак, может влиять на брак, да? В таком случае может. Например, она скрыла, что у нее есть... что она не девственница. Хорошо, то есть она, например, он думал, что она девственница, женился на ней, оказалось, что она не девственница. Это недостаток. В таком случае у него есть право на расторжение договора. И так далее. Это выбор чего? Недостатков. И есть выбор несоответствия мужа или жены описанию. Несоответствие описанию. Как, например, когда он женился, ему сказали, что она красивая. Потом посмотрел. Некрасивая. Хорошо. Или то, что мы сказали, любое другое качество, которое описали, да, не соответствует этому. В таком случае тоже хьяр, то есть выбор, может быть. Некоторые называют еще такой выбор, как выбор шарт, хьяр шарт, как в торговле. То есть, да, женимся, заключаем брачный договор, но у нас есть, например, месяц, или три дня, или пять дней на выбор, что вдруг одна из сторон пожелает расторгнуть этот договор. Тогда у нее есть выбор, право расторгнуть этот договор. Такой хияр, он не является действительным. Такого выбора нет. Хорошо, того выбора условия здесь нет. Это не торговая сделка. Здесь нет. Во-первых, потому что если муж, он смысла ему в этом нет. Потому что если он даже захочет расторгнуть договор, он может дать развод жене и все. Хорошо, то есть... Есть замена этому, зачем тогда нужен выбор условия, зачем тогда нужен. Что касается женщины, то здесь опасность. Если женщине сказать такую, предоставить возможность выбора, хорошо, в течение месяца там, или полгода, то женщины, они слабы по уму. То есть, по сравнению с мужчинами, у них есть недостаток в уме. Хорошо? И она может из-за любого какого-то слова, которое сказано как-то не так ей, да, сказать, все, я требую расторжения брака. У меня был выбор по договору, я имею право. Тем более, что это женщины, как говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если ты даже будешь кому-либо из них, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, совершать добро к ней, по отношению к ней, в течение всего времени, всей жизни, хорошо, сумма раат минка сия вахида, потом она увидит от тебя одно маленькое какое-то зло, маленькое какое-то зло, да, какой-то один проступок, قالت ما رأيت منك خيرا قط. Она скажет, я никогда не видела тебя добра вообще. Хорошо. Поэтому предоставлять женщинам такой выбор, это очень большая опасность. Поэтому нет такой вещи, как хьяр-шарт, выбор условия. Единственное то, о чем мы сказали на прошлом уроке, что если она говорит, а мы на прошлом уроке разбирали такую тему, как условия в договоре. Да, не условия договора, а условия в договоре. Если она скажет, что моим условием является, что если я не уживусь с твоей семьей, я увижу, что я не в состоянии ужиться с ними, в их доме, вместе с ними, тогда у меня право есть на фасх, на расторжение договора. И он говорит, хорошо, это условие я принимаю. Это другой вопрос. Здесь можно. Например, она поставила это условие, что если я обнаружу, что я с твоей семьей не смогу ужиться никак, и потом попала в его семью, а там помимо него еще пять братьев, у каждого из них жены, языки как руки длиной, хорошо, или как ноги, острые, длинные, они ее обижают, хорошо, и туркают ее, и причиняют ей страдания моральные. И она по тому условию, которое она ставила при заключении брака, имеет право на расторжение договора. Это другой вопрос. Это не договор, не условие, не выбор условия. Это не шарт-хияр. Не так, что у меня есть месяц на, потом на возможность расторгнуть брак. Нет, это другое. Понятно это?